Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1916 век спустя. Битва на Соме. Театр Блока. Вертинский. Американские писатели в Советском Союзе. Трумэн Капоте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. I was a stranger in the city. Как часто мы это делаем, сегодня, прежде чем говорить о культурных событиях 1916 года, мы навестим войну. 1916 год – это год великих сражений. И у каждой страны есть свое, нельзя сказать излюбленное, но свое главное сражение, которое она вспоминает с особой горечью и с особой болью. Скажем, для Франции это Верден. Для России это Брусиловский прорыв. Для англичан это была битва на Соме. Это река во Франции, где происходило грандиозное сражение. Оно продолжалось несколько месяцев. И, как все великие сражения 16-го года, они были очень кровопролитными и, в общем, бессмысленными. Только за один день, первый день атаки, когда войска Антанты напали на немецкие окопы, только в первый день британцы потеряли 21 тысячу солдат убитыми и пропавшими без вести. Более 35 тысяч раненых. Особенно велики были потери среди офицеров, потому что их форма заметно отличалась от рядового. То есть в этот день, за один день, они уничтожили цвет английской молодежи. Кто такие офицеры английские? Это были выпускники университетов. И это, конечно, кошмарная потеря, которая так, в общем, никогда Англия не оправилась от этого удара. Еще важно, что во время этой атаки впервые были применены танки. Вообще, танки – это часть заслуга Черчилля, который мечтал каким-то образом прекратить окопную войну, что-то сделать с этим. И танки были способом как раз победить в окопной войне. Но их было слишком мало, всего 18 танков. И, в общем, конечно, они не могли оказать результатов больших, но они оказали психологическое воздействие на германскую пехоту. В результате англичане смогли продвинуться на 5 километров за 5 часов атаки. Вот такие были результаты этих боев. И самое главное, хотя битва на Соме прекратилась из-за предельного истощения сторон, стратегическое значение ее стояло в том, что немцы убедились, что они не смогут победить на суше, и они решили усилить атаки подводных лодок, что в конечном счете привело к тому, что Соединенные Штаты вступили в войну на стороне Антанты, и это-то и привело к окончательному поражению германской армии. Так что потери, нельзя сказать, что они были бесполезны, но это можно сказать только одно, что они были совершенно непростительны. Сейчас, когда столетие битвы на Соме отмечалось очень широко в Англии, которая, как я сказал, это национальная битва для англичан, и одна из самых кровопролитных битв в истории человечества. В день начала этой битвы в Англии объявили 2 минуты молчания, и вся Англия замерла на эти 2 минуты. И, отмечая битву на реке Сом, по улицам английских городов ходили актеры, одетые солдатами в форму Первой мировой войны. И каждый из них ничего не говорил, но они вручали прохожим открытки, где была написана биография солдат, погибших 100 лет назад в этой страшной битве. Этих актеров называли «солдаты-призраки». Так Англия до сих пор вспоминает одну из самых страшных битв в своей истории, да и вообще в истории человечества. Ну а теперь, когда мы вспомнили о грустном, поговорим о культуре. Одно из самых интересных событий в русской культуре того времени – это появление книги «Театр Блока».
Пьесы Блока, как мы знаем, они были написаны все задолго до 1916 года, но книга вот такая итоговая, тоже уже не первая книга с изданием пьес Блока, появилась именно в 1916 году в издательстве «Шиповник». И любопытен тираж ее, 3000 экземпляров. К нему можно отнестись по-разному. С одной стороны, кажется, что это тираж небольшой, да? Ну, что такое 3000? Мы видывали там и 50 тысяч, и 100 тысяч тиражей, которые расходились мгновенно. Но это когда-то, это было в Советском Союзе, или же там, предположим, в постперестроечные времена.
Сейчас 3000... Как раз перестроечные времена были самые главные тиражи, когда я помню, что из-за книги «Дети Арбата» сказали, что нужно свести все леса в стране, чтобы удовлетворить спрос на эту книгу.
Но в современной, скажем, ситуации 3000 для сборника пьес – это вполне приличный тираж. И лишний раз он показывает, какова была ситуация вот с главными представителями русского символизма в тот момент. Совсем недавно они все издавали, скажем, свои поэтические сборники за свой счет какими-то абсолютно минимальными тиражами, там, в несколько сот экземпляров. И над ними все издевались, и считали их сумасшедшими, и предлагали их посадить в сумасшедшие дома в газетах, и Брюсова, и того же Блока. Знаменитое было обращение одного психиатра, который приводил стихотворение Блока и обещал солидное денежное вознаграждение тому, кто ему объяснит смысл этого стихотворения, о чем там, собственно говоря, речь идет. То есть это все принималось в штыки. Но довольно быстро, я бы даже не сказал, что это был какой-то такой медленный и мучительный процесс, довольно быстро вот эти ведущие символисты стали модными фигурами. Они стали, что очень важно, печататься в популярных газетах, в ежедневных газетах, которые расходились огромными тиражами. Это уже было сигналом того, что вот под, скажем, статью Брюсова и того же самого, или под статью Блока, можно привлечь уже значительную аудиторию публики, вот, которую вот в дальнейшем Солженицын так презрительно именовал образованщиной. На самом деле это вот и был тот культурный слой, который интересовался, значит, разнообразными явлениями вот в этой области. Ну, читать статьи Брюсова очень поучительно, у него такой суховатый, но очень точный стиль, там лишних слов немного.
Это можно сказать о его стихах.
Да, именно так. Но, скажем, статьи Блока...
Ну, Блок великолепный публицист, эссеист, мне очень нравится.
Да, с одной стороны, но с другой стороны, понимаете, вот Зинаида Гиппус говорила, что он бедненький такой сумасшедший тоже в этих своих статьях.
Я совершенно не согласен с ним. У нее есть блестящая статья об иронии, которую я перечитываю постоянно, потому что считаю ее основополагающей в русской культуре статьей.
Они очень разные. Вообще, Блок – это очень интересная все-таки фигура, по-моему, и до конца не разгаданная. Он ведь мог быть очень разным. Я до сих пор, скажем, разговаривал там с людьми, с поклонником Блока, я себя отношу к блоковским фанатам, неизбежно в какой-то момент разговор заходит об антисемитизме Блока. И вот люди, которые являются блоковским фанатом, они отказываются в это верить. А тем не менее это так. Причем, скажем, ну, в случае с Пушкиным, мы можем списать этот антисемитизм Пушкина на то, что он, может быть, евреев-то видел 1.5-2 вообще за всю свою жизнь, что называется. Это у него была скорее такая риторическая фигура. Уже несколько другой вопрос, скажем, антисемитизм у Гоголя там, или у Достоевского. Но в случае с Блоком, в принципе, это уже новое время, и мы уже знаем юдофилов знаменитых, того же Максима Горького, да и того же, кстати, Брюсова. Поэтому, скажем, Блок, который, вот я сказал, что книга вышла в издательстве «Шиповник», в письмах, дневниках своих Блок иначе этот «Шиповник» как «Жидовник» не называет. Это бросает какую-то тень, правда ведь, на облик.
Как вам сказать? Мы любим его не за это. Дело в том, что антисемитами были Иллиот, Эзра Паунд, Хемингуэй. Что теперь делать? Я всегда к этому отношусь совершенно иначе. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну и что дальше нам делать? Отказаться нам от Хемингуэя, потому что ему не нравились евреи? И не знаю. Все это разные вопросы. Мы не должны делать кумира из своих любимцев, потому что они же тоже люди.
И вот мы, это конечно, я хочу сказать.
Мы привыкли к тому, что в школе все писатели были очень добрыми, хорошими людьми и дружили друг с другом. Но на самом деле это не так.
Все то, о чем я вам сказал, на моем восторженном отношении Блока, в итоге не сказывается. Я понимаю вот какие-то такие теневые стороны его характера, и у него достаточно было в его характере теневых сторон. Он был, в конце концов, еще и пьяницей, о чем тоже можно сегодня уже сказать. Но при всем при этом, мне кажется, что характеристика Блока как благороднейшего человека, вот в итоге его облик, тем не менее, является для меня обликом рыцаря.
И это, конечно, не случайно, потому что именно такой облик он в себе воспитывал. Рыцарь – это очень точное слово для Блока, потому что он поклонялся рыцарям. Его всегда интересовало Средневековье. Путешествуя по Европе, он в первую очередь интересовался именно средневековым периодом европейской истории. Это, конечно, довольно распространенное в то время было явление, и романтизация Средневековья, она шла, я думаю, во многом еще и от Вагнера, подействовала на все страны без исключения. И Средневековье для Блока, конечно, в первую очередь отразилось в его пьесе «Розы и крест».
Мы еще о Розе и Кресте поговорим, но сейчас я хочу сказать о другой пьесе Блока, с которой началось его театральное творчество, его драматургия, это «Балаганщик». И это, я сразу вам хочу сказать, моя любимая пьеса Блока. Может быть, единственная любимая по-настоящему, потому что это какая-то необыкновенная удача. Вот вы сказали о статье Блока об иронии. Блок и ирония – это, казалось бы, тоже вещи малосовместные. Но вот именно в «Балаганчике» это его ироническое отношение к тому, чему он еще только-только, казалось бы, всерьез поклонялся, проявилось невероятной остротой.
Потому что Блок открыл для себя Гейне, который сказал фразу, основополагающую для всех любителей иронии. Он не знал, где кончается ирония, где начинается небо. Это можно сказать о Блоке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Цикла, который мы ведем с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым.
С Блоком вот такая история произошла. Ну, мы все знаем о прекрасной даме, да, о его этом первом большом стихотворном цикле. Вокруг взаимоотношений Блока и его прекрасной дамы, Любови Дмитриевны Менделеевой, окружением, в котором главную роль играл Андрей Белый, его, так сказать, то приятель, то соперник, то враг, был создан некий мистический культ. И этот мистический культ, вот это тоже очень интересная черта символизма. Одновременно эта черта мне чрезвычайно близка, симпатична, интересна и в то же время немного страшного и отталкивающего. Это желание проживать свое творчество в жизни, вот так я бы сказал. Это очень опасная игра, и она заводила многих деятелей символизма и особенно людей, причастных к символистскому кругу, потому что, скажем, Брюсов, вот он увлекался, скажем, Морфеем. В какой-то момент он был завзятый морфинист. Брюсов это дело преодолел, предположим. А его любимая женщина, Нина Петровская, она на этом себя сгубила. То есть губились жизни людей. Это все приносилось как бы на алтарь искусства. И это была очень опасная игра. Но Блок нашел в себе силы переступить это увлечение мистикой в своей жизни. И вот этот вот культ неестественный, конечно. Если бы не стихи Блока, то это вообще все было бы фарсом каким-то. Но Блок интересным образом вот этот фарс уловил возникновение этого фарса и написал эту свою пьесу «Балаганчик», кстати, по совету Георгия Чулкова, который ему предложил эту тему этого стихотворения «Балаганчик», блоковского же, как тему для драматургической формы какой-то. И когда эта пьеса была напечатана сначала в 1906 году, а потом поставлена Мейерхольдом в театре Комиссаржевской, то эта пьеса и постановка была воспринята тем же самым Андреем Белым и вот людьми из этого мистического круга вокруг Блока как некое предательство, как издевательство над их лучшими идеалами. И действительно, там подвергается осмеянию вот эти вот мистики, роли, которые приписывались Блоку в пьесе, это Пьеро, Его соперник Арлекин и женщина, которую они не могут поделить, это Коломбина, и которая воссоздает реальную ситуацию соперничества и знаменитого треугольника блок Люба Менделеева и Андрей Белый. То есть все это разыгрывалось одновременно и в жизни, и на сцене. Белый вызвал Блока на дуэль в связи вот с этой пьесой и с их раздором на эту тему. И все могло бы дело кончиться, представляете себе, Блок бы убил Белого или Белый убил бы Блокова. Ну, у Блока он вообще был, опять-таки, очень сложным человеком. У него как раз нашлось достаточно разума, чтобы это дело прекратить. Вся эта ситуация разрешилась. Но для меня вот Балаганчик – это именно пример той вот блоковской иронии, которая вам так близка. А ваша любимая пьеса Блока?
Как я уже говорил, «Роза и крест», потому что это вообще для Блока это была самая главная его драматическая работа. Он ведь начал писать ее как балет, как либретто балета для Глазунова. Балета не получилось, хотя он очень долго мучился над этим. Вообще, надо сказать, кто-то ему заказал. Представляете,
был... Терещенко.
Да, был капиталист-филантроп, который заказал. Ну, где сейчас эти капиталисты-филантропы, которые заказали бы либретто Цветкову или Гандерсману?
Будущий министр, между прочим, временного правительства.
Он написал «Розу и крест». И пьеса эта чрезвычайно интересная, когда вот вышла книга. Театр Тугумилёв написал об этой книге статью. Видимо, он работал над ней в 18 году, но тогда уже было не до рецензии, не до пьес. Но он в этой статье описал, что такое «Роза и крест». Герой пьесы – это рыцарь Бертран, немолодой, незнатный неудачник на турнире. Он на службе у графа и влюблен в графиню Изору. По ее поручению он находит, приводит в Лангедок бретонского менестреля, решает бой против восставших ткачей и раненый умирает, охраняя Изору, целующуюся со вчерашним пажом, красивым и робким Александром. То есть это пьеса, которая рассказывает средневековую легенду и выводит настоящего героя. Дело в том, что Бертран – это трубадур, известный по провансальской поэзии, рыцарь XIII века, и им очень заинтересовался Блок, и начинается эта пьеса именно с стихов Бертрана. Актеры, которые репетировали эту пьесу, вспоминают, как Блок это читал. Говорят, что Блок был очень вежливым, очень мягким человеком, он ходил в репетиционный зал, и вдруг он менялся и становился небожителем. И он читал «Двор замка, сумерки», Бертран. «Всюду беда и утраты. Что тебя ждет впереди? Ставь же свой парус косматы, медь свои крепкие латы знаком креста на груди». Эти строчки — это перевод из провансальской поэзии, то есть настоящего трубадура Бертрана де Борна. Больше всего меня поразило, когда я читал эту пьесу, а я читал очень внимательно и сравнительно недавно, то, что Блок набрел на провансальскую поэзию. Дело в том, что буквально в это же время, буквально в том же 1912 году, когда он начал работу над пьесой «Роза и крест», примерно то же открытие совершил Эзра Паунд, совершенно независимо от Блока. Они не могли знать друг друга. Но именно в это время Эзра Паунд сошел с ума на провансальской поэзии и сказал, что это лучшее, что может быть в мире. И он стал переводить провансальцев. И, в общем, это была такая важная струя в модернистской поэзии того времени. И вот это вот совпадение двух ветвей модернизма в России и в Англии, мне кажется, совершенно поразительным. Это говорит о том, что есть какие-то мистические связи между культурой, которая сама знает, когда появляться, и делает то, что нужно ей, а не нам. Пьеса «Роза и крест» имела очень несчастливую судьбу. Сначала хотел заинтересовать Блок ею Станиславского. Станиславскому пьеса не понравилась, но она понравилась Немировичу Данченко. Весь 16-й год у Блока прошел под знаком репетиции этой пьесы. Всего было, по-моему, более 200 репетиций. Я не могу представить себе, что можно репетировать 200 раз, в конце концов, это надоело всем, и пьеса была так и не поставлена, потому что события были настолько чудовищные, что не до пьесы стало. И в результате Блок ее так и не видел на сцене, хотя она была поставлена где-то в провинции, Блок об этом узнал, и пьесу ни тогда не ставили, ни сейчас ее не ставят.
Вот я хотел как раз об этом сказать. У нее драматургия Блока довольно несчастная судьба, она не стала никоим образом репертуарной.
Вы знаете,
и не случайно, наверное.
Не случайно, потому что тот же Гумилёв очень ясно, я бы сказал, сурово сказал, что Блок опоздал. И мечтательный период, пишет Гумилев, в русской жизни теперь весь в прошлом. Ритму нашей жизни отвечает только трагедия. Мы доросли до Шекспира и Корнеля.
Вообще судьба всей символистской драмы, всей символистской драматургии оказалась чрезвычайно неудобной. Они все писали пьесы, все. Брюсов писал, Вячеслав Иванов писал, Блок писал, Сологуб писал. И что? И ничего из этого
потому
не ставится.
Потому что символическая драма, это ведь очень сложная штука, особенно в постановке. Я думаю, что для всех них образцом был Метерлинк, которому улыбнулась удача. И все они пытались поставить нечто похожее. Вот я думаю, что в «Чайке» Чехова, помните, там ставят пьесу. Вот это и есть образец Реплёва символической пьесы, пьесы. Какие-то глаза в какой-то темноте. И все это вызывает смех. Но на самом деле, мне кажется, что драматургии Блока можно было бы вернуться. И «Роза и крест», прекрасно представляю себе, как красиво это можно было бы сделать, скажем, в кино, когда теперь у нас уже есть возможности, когда это средневековая мистика, средневековая поэзия. То, что нам так нравится у Умберто Эко, вполне нашло бы место сегодня у современного зрителя. Соломон, нам пора подвести музыкальный итог нашей сегодняшней беседы.
Ну, мне кажется, что аналогом блоковской драматургии может быть творчество Вертинского, который, как известно, выступал в гриме и костюме Пьеро. Он говорил, что да, вот у Блока тоже было стихотворение «Балларада», оно на него оказало сильное впечатление, но он, дескать, выбрал для себя грим Пьеро и костюм Пьеро, в котором он выступал, чтобы обособить, как бы защитить себя от зала, вот, создать некий характер. Но это случайно. Маска Пьеро была очень популярна. И, конечно же, блоковский балаганчик в этом смысле, я считаю, оказал решающее влияние на Вертинского, который впервые, как Пьеро вот именно дебютировал незадолго до того периода, который нас интересует, в 1915 году.
Интересно, что сам Вертинский оставил свидетельство об этом. Он писал: «В нашем мире богемы каждый что-то таил в себе, какие-то надежды, честолюбивые, невыполнимые желания. Каждый был резок в своих суждениях, щеголял взглядами и непримиримостью критических оценок. А надо всем этим гулял Блок, отравивший не одно сердце мечтами о прекрасной даме».
Я хочу прочитать вам, что написал о Вертинском человек, творчество которого я очень высоко ценю, Моисей Иосиф. Сам Иосиф очень короткую жизнь прожил, он родился в 1925 и умер в 1959 году. Я хочу прочесть буквально несколько строчек из того, как Иосиф описывал Вертинского, потому что мне кажется, что это до сих пор, может быть, лучшие слова, сказанные Вертинским. Итак, Иосиф о Вертинском. «Существуют привязанности, которых мы себе не прощаем». Вот это начальная, прекрасная, по-моему, фраза из его посмертно опубликованного эссе о Вертинском. «Если бы Вертинский рассказывал мне заинтересованно или разоблачая, он был бы скучен, слишком незначительны его герои. Рассказывать о них со слезами было бы смешно. Но у Вертинского лирика пересекается иронией. Причем и то, и другое свидетельствует об отношении автора к самому себе. Песни его, о чем бы он ни пел, есть личные признания, сделанные в такой необычной манере, они не могут не увлекать. Пародии обезврежены заранее. Вертинский готов отнестись к себе с той насмешкой, какую заслуживает. Но, поверив в иронию, мы тем сильнее поверим в драматизм его положения».
По-моему, где начинается слова. Ирония, где кончается небо.
Именно так. И закончим мы песни Вертинского на слова Александра Блока. «Голубой далекой спаленке». По-моему, это великий опус и одного, и другого.
«Голубой далекой спаленке твой ребенок опочил, тихо вывет карлик маленький».
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Американские писатели в Советском Союзе. Труман Капоте. Исторический репортаж Владимира Абаринова.